Что сверх того?
Все, что надо. Эти слова прозвучали столь торжественно убедительно, что верилось сразу. Для дяди Васи нет ничего невозможного. Может, и телефоны здесь волшебные? Он набрал номер Софьи. «Алло!» — сразу отозвался голос с неповторимыми певучими интонациями. «Только не говори, что ты меня не слышишь!»
«Почему не слышу?»
«Прекрасно слышу! Это ты, Володя! Ты где?»
«В Москве».
«Да? Надолго?» Похоже, Софью это не удивило.
«Может быть...» «Ты не хочешь увидеться?»
Волк затаил дыхание. Сердце колотилось, как у мальчишки, договаривающегося о первом свидании.
«Почему не хочу?»
«Как раз сейчас я свободна». Телефон действительно оказался волшебным.
«Здорово! Сейчас я за тобой приеду».
«Зачем тратить время и кататься туда-сюда?» Скажи адрес, я сама подъеду. Только, знаешь, захвати свою фотографию, а лучше две или три на время. Софья заливисто засмеялась. Зачем они тебе? Потом узнаешь. Но я тебе их отдам.
Хорошо.
Волк подпрыгнул на месте. Да, телефон был волшебным. Или сама жизнь стала волшебной, заиграла яркими красками, как радуга. Теперь оставалось реализовать еще одну задумку. Порывшись в записной книжке, он откопал номер, записанный просто так, на всякий случай. Волшебный телефон потренькал свой очередной сезам.
«Слухаю!»
— молодцевато гаркнули на другом конце провода. «Здорово, Потапыч!» Трубка настороженно молчала.
«Это Володя!»
Тишина.
«Лефортова, помните?»
Послышался неопределенный звук, и снова наступило молчание.
«Вы рисунков много нарисовали, а потом я у вас в гостях был».
«Здорово, Петро!
Ты от кого звонишь?»
«От себя. Из гостиницы».
«Не по поручению, значит».
«А какое у тебя дело?»
Потапыч был лишен дипломатических способностей и не признавал всяких промежуточных, не несущих информации разговоров. «Мне надо еще одну картинку добавить».
«Кто приказал?»
«Никто. Я сам хочу». Потапыч закряхтел.
«А тебе чего? Мало, что ли?»
«Да нет, не мало».
«А я тебе что, художник?»
«Да нет, не художник». Сейчас Потапыч должен был сказать что-то типа «ну и все», и, не прощаясь, положить трубку. Волку удалось его опередить. «Просто я...» К руководству иду докладываться. Тишина в трубке стала заинтересованной. «По новому делу».
«Ты там не болтай!»
— сурово предостерег Потапыч. «Молчу». «А для него лучше картинку добавить». Я сам смекнул. Инициативно. Знакомые слова смягчили Потапыча.
«Так ты по заданию. Да другое дело». «Тогда заход сделаю, а баловства я не уважаю. К большому начальству!»
Потапыч укорил старого НКВДшника Волк.
«Правильно, молодец!» — смущенно закашлялся старик. «Давай прямо завтра с утреца!»
Потом Волк набрал 2 нуля на внутреннем телефоне и заказал букет цветов и обед на двоих. Когда он в плавках вышел из ванной, дядя Вася уже сервировал стол. Глянув на гостя, он на миг утратил обычную невозмутимость и задержал на нем взгляд дольше, чем позволяют приличия. Похоже, Он даже хотел что-то сказать, но сдержался. Обед остался нетронутым. Ноги у Софьи были такими же нежными и, как всегда, пахли кремом. То ли персиковым, то ли абрикосовым это не имело значения. Как всегда, она билась в его объятиях, кричала, умирала и воскресала вновь. Волк забыл про Тиходонск, про подчиненный взвод ППС, про Эйну Вяллу и Халенова, забыл про самого себя. Время пролетело быстро. Около 7 позвонил Серж.
«Я заказал столик в ресторане. Можешь взять ее с собой?»
«Кого?»
«Софью». Дядя Вася очень удивился, что ты проигнорировал готовых молоденьких телок и привел стареющую женщину. Дураком, вот и все. Серж засмеялся.
Он действительно так сказал. Ну, давай, закругляйся, я заеду через час. Волк предложил Софье совместный ужин, но она отказалась. Не получится. Я должна спешить. Скоро придет Николай Павлович. Кстати, зачем тебе мои фотографии? Сюрприз. Завтра узнаешь.
Серж приехал на огромном мерсе в сопровождении 2 телохранителей. Они обнялись. Покружив по центру, которого волк не узнавал, автомобиль остановился возле китайского ресторана. Раньше таких просто не было. По крайней мере, в СССР. У входа извивался неоновый дракон. В вестибюле гостей встречал живой крокодильчик. Просторный, погруженный в полумрак зал был заполнен едва ли не на четверть. Вдоль стен стояли плоские аквариумы, в которых плавали пираньи. Когда-то волк и серж изучали их в курсе выживания, в теме «Опасные животные». И, конечно, не предполагали встретиться с хищными рыбами при столь благоприятных обстоятельствах. Столы были тоже в виде аквариумов. Под прозрачной крышкой в подсвеченной воде плавали более мирные рыбки. Телохранители остались у входа, внимательно оглядывая зал. Серж сделал заказ на свой вкус. Они болтали на нейтральные темы. Официантка явно выраженной азиатской внешности принесла замысловатые закуски и бутылку, внутри которой колыхалась свернутая кольцами змея.
«Это мне что-то напоминает», — сказал Владимир.
«Водка, вечная молодость», — пояснил Серж. «Говорят, она тонизирует организм, повышает потенцию». А если пить всю жизнь, то проживешь очень долго.
«А что мы едим?» — поинтересовался волк, осторожно пережевывая упругие, похрустывающие кусочки под острым соусом.
«Медузу».
«Медузу?
Разве ее можно приготовить? Она же вся из воды. Вода испарится, и что останется?
Как видишь».
«Уроки выживания. Змеи, пауки, лягушки, ящерицы — вот какие у меня ассоциации».
«Сравнил», — усмехнулся Серж. «Там их подавали сырыми, а тут настоящие китайские повара».
«Что значит «настоящие»?»
«Значит, китайцы. Официантки не настоящие, казашки, кореянки. Давай выпьем за встречу и за совместные дела».
Водка оказалась слабой, с неприятным вкусом. Волк отставил рюмку.
«Я, наверное, никогда не стану долгожителем». Серж тут же сделал знак, и через минуту на столе появилась бутылка «Абсолюта».
«Их надо смешивать, так лучше», — посоветовал он.
«Попробуй».
«Действительно, в смеси вечная молодость оказалось гораздо приятней, придавая коктейлю пикантный привкус.
«Ты слышал что-нибудь про консорциум?» — спросил Серж, когда подали запеченных в гриле королевских креветок.
Нет.
Это очень мощная структура. В ней работают наши отставники, комитетчики, спецназовцы, разведчики. Финансовый фундамент сопоставим с государственным бюджетом. Это и есть государство. Последние 3 года и я там обретаюсь.
Волк сосредоточенно резал плотное мясо. Он не любил задавать вопросы.
Так вот, у консорциума есть финансовые интересы в Африке, в Борсхане. Очень серьезные интересы. Алмазные копии, представляешь?
Положи нож, вот так, смотри. Серж взял креветку за красный неочищенный кончик хвоста, обмакнул в соус и ловко отправил в рот.
А ведь верно, волк последовал его примеру.
Но в последнее время возникли проблемы. Серж вымыл руки в пиале с плавающим в воде лимоном.
Их президент, он полный отморозок, людоед, расторг договор. Право разработки на 50 лет псу под хвост. Международный арбитраж по боку. Часть персонала успела эвакуироваться, а кто остался, пропали без вести. Скорее всего, их нет в живых. Не исключено, что этот мулай Джуба их съел.
В каком смысле?
В прямом. Он обожает жареные пальцы, особенно белых людей. Лже-китаянка принесла жареную утку. Хрустящая золотистая корочка, рассыпающееся мясо, в круглой деревянной коробочке рисовые лепешки, какие-то зеленые стебли, напоминающие молодой лук. Серж замолчал и принялся за новое блюдо. Заворачивал в лепешку кусочек утки вместе со стеблями и приправой, и ел, как в русских деревнях едят блины со сметаной. Волку это показалось сложным, и он ел утку отдельно, а лепешки отдельно. Было очень вкусно. Они еще выпили.
Эту проблему можно решить только одним путем. Серж сделал паузу, доедая утку, и давая возможность собеседнику задать вопрос. Но утка кончилась, а вопроса не последовало.
Сменив людоеда на нормального человека, дружески настроенного к нашей стране.
И к консорциуму, уточнил волк.
Совершенно верно. И к консорциуму. Сейчас ведется подбор специалистов. На эту работу выделено $3 миллиона.
Сколько?
3 миллиона. А ведь когда-то мы уже сделали это, причем совершенно бесплатно. А тот, кто сделал что-то однажды, может сделать это и второй раз. Что скажешь?
— Не соглашайся, — быстро сказал кот. — Нафиг нам эти башли? А шкуру точно попортить могут.
Владимир тщательно промокнул губы тонкой полотняной салфеткой.
— А ты участвуешь?
Серж отвел глаза.
— Только в координации и общем руководстве. У меня обеспечивающие функции.
— Я так и думал.
— Почему?
— Почему ты так и думал?
— Потому что ты уже привык комфортно жить, вкусно есть, в общем, наслаждаться жизнью. После этого трудно идти под пули.
Волк ожидал, что Серж разозлится, но тот только усмехнулся.
— Пожалуй, ты прав. Но я уже устроен в этой жизни, а ты еще нет. И эта операция — ключ к такому же положению, как у меня. Ты будешь работать на консорциум и иметь все, что пожелаешь. Впрочем, твоя доля позволит тебе и не работать. Хотя, на мой взгляд, без работы человек закисает. Что ты скажешь?
Серж смотрел внимательно, словно хотел проникнуть сквозь татуированную кожу и заглянуть волку в душу. Пауза затягивалась.
— Я подумаю, — наконец сказал волк.
Серж перевел дух. Похоже, он боялся услышать отказ.
— Конечно, это вполне естественно. — Что ты скажешь насчет зеленого чая?
— На это я без раздумья скажу «да», — усмехнулся волк.
— Баба как баба,
— сказал Потапыч, рассматривая фотографии. Крупный план, Софья улыбается, жемчужные зубки гармонируют с жемчужным ожерельем. Софья в купальнике на морском берегу, маленькие ступни омывает прозрачная волна. Софья верхом на вороном жеребце, рука сжимает повод. Можно заметить, что маникюр выглядит безукоризненно. Потапыч этих нюансов, конечно же, не ухватывал.
И чего ее колоть, не пойму.
Так надо.
Ах! Небось, это чья-то связь, и на нее замыкается твоя легенда.
Точно.
Тогда другое дело.
Как ее рисовать?
В полный рост. И чтоб лицо было хорошо видно, чтоб узнавалось.
«Да что я тебе, Айвазовский!» — буркнул Потапыч. «И куда ее колоть? У тебя уже живого места нет. Может, на животе, под трусами?»
«Вот точно!» — захихикал черт. «Там ей самое место, чтоб недалеко тянуться.
Нет, вот здесь, на левом боку у сердца».
«Так ведь видно плохо будет!»
— кольщик наложил на фотографию кальку и сосредоточенно начал копировать. Ничего, кому надо, увидит.
А говорить она научится?
Чего?
Это как так? Говорить, вскинулся Потапыч.
Да научится, научится, захихикал черт. Всему научится. Я тут с ней рядом буду, я ее всему обучу.
Волк шлепнул себя по предплечью так, что покраснела кожа.
— А я при чем? — возмущенно закричала русалка.
— Тихо сидите, а то кишки вырву, — злобно сказал волк. — Я за базар отвечаю.
— И правда, не заводите хозяина, хуже будет, — опасливо сказал кот.
— Да это ты кому?
— старик снова оторвался от своего занятия.
«Зверинцу своему, черту русалки, болтают всякую херню!»
Потапыч покачал головой.
«Ой, смотри, Петро! От такой работы крыша запросто может съехать. Отдохнуть бы тебе надо, на море съездить, на песочке поваляться!»
«Дед по делу базарит», — обрадовался кот. «Лучше на море, чем под пули. А зачем ты эту кралю рисуешь?»
Волк не успел ему ответить.
Но, Петро, ляжь на бок и затихни.
Потапыч приготовил свою механическую бритву.
Начинаю.
Бритва переделана в татуировочную машинку. Дергающийся шток приводит в движение три связанные между собой иглы с пропитанным тушью ватным фитильком посередине. Они прокалывают кожу, впрыскивают в ранку очередную каплю красителя и строчат дальше по шаблону. Иглы строчат по живому телу, и волк приготовился к боли, но ее не было, только легкое щекотание, и все. Совсем не так, как в прошлый раз.
«Терпи, Петро, терпи, теперь немного», — привычно бубнит Потапыч. «Бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бжж-бж
как строчка по сапогу. Я ведь когда-то сапоги точал. Ну, учеником был у сапожника. Идея пришла в голову волка тогда, когда он понял, что татуированные картинки
составляют его единственную постоянную компанию и являются его основными друзьями на всю жизнь. Но он дружить с ними не хотел и решил связать жизнь с Софьей, хотя бы на своей коже. Бжж, бжж,
бжж. Ну вот и все. В этот раз быстро. И как ловко вышло. Ты гля, у тебя так кожа задубела, что даже красной не стало. Ни кровинки, ни слезинки, ни воспаления.
Да и не больно совсем, — удивился волк.
В зеркало глянуть можно? А то, гляди, конечно. Это ты так тушью пропитался, что тебе все нипочем.
Волк подошел к старинному трюмо, глянул в мутноватое стекло. Да, теперь у него на левом боку, у сердца, жила Софья, настоящая Софья, и лицо, и фигура точь-в-точь, как на фотографии.
«Хорошая бабенка, сдобная», — прокомментировал черт, — «как раз по мне».
«Лезвие есть?» — спросил волк. Потапыч стоял сзади, ожидая одобрения.
«Бритовка-то?» «Конечно!»
Кольщик протянул сточенный спутник. Волк прошел в облупленную ванную.
«Ну что, краля, стебаться будем?» — не унимался черт. «Сегодня я тебя точно...» — волк полоснул бритвой сверху вниз, распоров черта пополам. Из раны хлынула черная чертячья кровь. Потом пошла красная. Он зажал рану платком.
«Потапыч, йод есть и бинт?»
«Ну, что я вам говорил?» — мяукнул кот. «Только меня не трогай. Я молчала», — жалобно пропищала русалка.
«Чего с тобой такое?» — спросил Потапыч.
«Да вот, порезался».
«Ничего себе! Как же у тебя так вышло?» Он обработал рану йодом и прижал тампон из бинта. «Держи вот так. Сейчас стрептоцид из толку присыплю. Он хорошо кровь останавливает».
«Слышь, Потапыч, а из него черная кровь шла?»
«Из кого?»
«Ну, из черта».
«Кончай глупить, Петро!
Это из тебя кровь шла. Только у тебя под шкурой столько туши накопилось, что она вначале и вылетела. Вот тебе и черная».
Потапыч из толок таблетку стриптоцита присыпал разрез.
«Ты знаешь, она и так остановилась. На тебе все, как на собаке, заживает».
«Это на черте зажило». Кольчик нахмурился.
«Ладно, Петро, дело мы сделали, прощавай. А то моя старуха на жаре парится».
Волк достал деньги, но Потапыч сурово покачал головой.
«И не думай. Одно дело бутылку выпить, другое купи-продай. Я этим никогда не занимался. Не то что нынешние».
Распрощались они без особого тепла.
«Ты что смеешься?» Широко распахнутые глаза распахнулись еще больше, почти округлившись. «Это какая-то уродливая клякса. Где тут мое лицо? Где моя фигура? Как будто осел хвостом малевал».
«Странно. Я вижу ее совсем по-другому». Николай Павлович Чучканов уехал инспектировать войска, поэтому прямо от Потапыча волк, купив ликер амаретто и букет белых роз, отправился к Софье домой. Сейчас он крошил бутоны на гладкое Софьино лицо, удовлетворенно раскинувшееся на измятом супружеском ложе генерала. Белые шелковистые лепестки сливались с белой шелковистой кожей, выделяясь только на морщинках распластанной груди и на розовых
окружностях сосков. — Значит, у тебя перед глазами стоит мой образ, — довольно засмеялась Софья. — Его ты и видишь. — Как тебе китайская кухня?
— Сейчас я приготовлю одно из их блюд, — сказал волк, облизывая пересохшие губы. Взяв бутылку ликера, он принялся капать на лепестки. Коричневые капли то и дело попадали на кожу, постепенно усевая все тело Софьи. Устрашающе рыча, волк принялся слизывать их одну за другой. Когда попадался розовый лепесток, он проглатывал его, как настоящий оголодавший волк. Софья дергалась и смеялась.
— Ой, щекотно, щекотно, перестань! Ну, Володя! Но, перекатываясь сбоку на бок, она, случайно или нарочно, принимала соблазнительные позы, что только стимулировало волка. В конце концов он вновь обрел силы и вступил в самый прекрасный бой из тех, которые ведутся на земле.
— Разве это китайское блюдо? — лукаво спросила Софья, придя в себя.
— Принеси мне воды. Умираю, хочу пить. Волк сходил на кухню и налил боржоми в высокий хрустальный стакан. Со дна всплывали и лопались пузырьки. Он разобрал неуловимый аромат йода. Реальный запах вывел его из виртуального мира под названием Софья. Вмиг вернулась трезвость сознания, аналитичность мышления и критичность оценок.
— Ты что, разговаривала с Сержем? — резко спросил он.
— С чего ты взял?
Софья потянулась, демонстрируя чисто выбритые подмышки. — А откуда ты знаешь про китайский ресторан?
— Ах!
— Софья зевнула, округлив яркие, сочные губы.
— Это он со мной разговаривал. Позвонил утром и спросил, почему я не пошла с вами в китайский ресторан. — Ты же говорила, что вы не поддерживаете отношений.
— Да и он всегда отвечает, что не видел тебя 100 лет.
— Ну, перестань, Володя! — капризно протянула она и положила ногу за ногу.
Промежность у нее была тоже гладко выбрита.
Телефонный звонок, разве это отношения?
Волк смотрел на розовую подошву, утрачивая трезвость, аналитичность и критичность. Виртуальный мир Софьи втягивал его обратно. Ну ладно, давай выпьем ликера. Когда приторно-горьковатый аромат миндаля обволок рот, волк неожиданно для себя сказал. «Серж предложил мне одно дело. На нем можно заработать много денег и остаться в Москве навсегда».
«Тогда соглашайся. Это же здорово!»
«Но дело очень рисковое».
Вы же с Сержем друзья, он тебе поможет. Мягкая розовая подошва погладила его по лицу. И потом он плохого не предложит.
Пожалуй, ты права.
Смеркалось. Волк шел от метро пешком, напряженно размышляя. Возвращаться в Тиходонск он не хотел, и соглашаться на предложение Сержа тоже. Слишком малы шансы на благополучный исход. Даже если боевая часть операции пройдет успешно, скорее всего, всех участников ликвидируют. Когда дело сделано, отдавать 3 миллиона не имеет практического смысла. Слишком большие деньги, чтобы делиться ими с кем попало.
— Точняк, хозяин, не лезь ты в это дело!
Лучше здесь хаты бомбить, — скулил кот. Впереди послышался шум, звуки ударов и крики.
— Давай, корзубый, введи лоху наркоз. Будет знать, как на лисичке жидиться.
Примечание. Лисички — сигареты. Блатной жаргон. Конец примечания. Уличная драка пугает и притягивает одновременно, поэтому зеваки обычно обступают ее таким образом, чтобы, с одной стороны, не пропустить ничего интересного, а с другой — не получить по морде. Диаметр кольца при этом прямо пропорционален чувству уверенности в собственной безопасности. Сейчас в плохо освещенном сквере на Фрунзенской набережной полтора десятка прохожих держались метрах в пяти от развивающегося действа, тем самым демонстрируя отсутствие особого страха и достаточную обыденность происходящего. Дело действительно было обычным. Четверо пьяных дегенератов из тех, кого на зоне называют «бакланами» или «рогометами», или еще как-нибудь похуже, избивали справного домашнего мужика, неосмотрительно выскочившего на свою беду по сумеркам из-за надежной стальной двери в каменные джунгли столицы, то ли в магазин, то ли в аптеку, то ли по какой-то другой житейской надобности. Точнее, избивал один в расхристанной до пупа розовой шведке и с выкрашенными передними зубами. Двое его дружков терлись рядом, злорадно скались и иногда отвешивая жертвы пинок или зуботычину. Долговязый явно верховодил в этой компании, он стоял чуть в стороне, наслаждался зрелищем и изгалялся в меру своих способностей.
— Сделай ему клоуна! «Отбей по марки!»
К подобным переделкам мужик был явно не приспособлен. Он не пытался сопротивляться или убегать, лишь неловко прикрывал руками разбитое лицо и пятился к реке, нерасчетливо удаляясь от людей, на помощь которых, очевидно, совершенно не надеялся. И действительно, среди любопытных явно не находилось желающих прийти ему на выручку. Волку тоже не хотелось лезть в это дело, но он изменил маршрут и вошел в полумрак сквера. Зеваки рассматривали высокого светловолосого парня. Синяя рубашка с длинными не по сезону рукавами туго обтягивала широкие плечи и треугольную спину. Джинсы и белые кроссовки довершали наряд. Парень должен был нравиться женщинам, блондин нордического типа, высокий лоб, развитые надбровные дуги, мощный прямой нос с чуть деформированной переносицей, широкий с ямочкой подбородок, облик супермена из голливудского фильма, воплощение мужественности и силы, но ему тоже не хотелось вмешиваться. В отличие от экранных героев, у реальных суперменов хватает своих проблем. Взглянув на сцену избиения, он поморщился и повернулся, чтобы уйти. После очередного удара мужик упал. Парень в джинсах медленно шагал к Комсомольскому проспекту и этого не видел.
«Чердак смажь, корзубый, да погладь по кумполу!» —
восторженно взвизгнул Длинный. В отличие от десятка опасливо переминающихся с ноги на ногу зевак, он явно ничего не боялся. И волку это не понравилось. Он поморщился еще раз и развернулся. Движения его стали быстрыми и целеустремленными. Оттолкнув крупного дядьку с полиэтиленовым пакетом в руках, парень рассек круг любопытных и активно вмешался в ход событий.
«Стоять, шакалы!» — гаркнул он, легко отшвырнув в сторону Корзубова. «Быстро дергайте отсюда, пока целы!»
Парень был не только атлетически сложен, но решителен и уверен в себе.
Холодные голубые глаза в жестком прищуре пристально рассматривали противников. Ясно было, что это не простой обыватель. Так ведет себя хозяин, вожак, медведь в волчьей стае, и если бы нападающие были трезвыми, то они, скорее всего, воспользовались бы советом. Но они были пьяны, к тому же находились на своей территории, а неизвестный, несмотря на свою наглость и силу, являлся здесь чужаком. Три пары мутных глаз вопросительно уставились на старшака.
— Гля, пацаны, ему жить надоело, — ощерил железные фиксы долговязый. Костлявая, перевитая венами кисть нырнула в карман и с опасной ловкостью выскользнула обратно. Щелкнула выкидуха, тускло блеснул остро заточенный клинок.
«Нож! Нож!»
Зрители испуганно шарахнулись назад, расширяя кольцо. Действие перешло на совершенно другие, опасные рельсы.
«Спрячь, сука! Убью!»
— негромко сказал незнакомец, но долговязый, презрительно сплюнув, присел на широко расставленных ногах и выставил нож перед собой, то ли выказывая навыки в такого рода работе, то ли подражая героям крутых кинобоевиков. Избитый мужик, из-за которого и разгорелся сыр-бор, вжимаясь в землю, отползал в сторону, но на него уже никто не обращал внимания.
— На кого тянешь, волчара позорный? — дружок Карбузова истерически рванул ворот засаленной клетчатой рубахи, горохом застучали по асфальту отлетевшие пуговицы. Мертвенный свет единственного действующего фонаря высветил татуировки на впалой груди летящего голубя и воткнутый в пенек кинжал, обвитый змеей. Корзубый, крадучись, обходил наглого фраера слева. Четвертый, с испещренным оспой лицом, привычно зажал между пальцами лезвие бритвы и стал заходить за спину справа. Кодла действовала слаженно, чувствовалось, что у нее изрядный опыт в таких делах и на счету немало кровавых побед. Но сейчас что-то нарушилось. Корзубый и Рябой неожиданно оказались друг перед другом и против своей воли продолжили движение, с силой столкнувшись головами, причем бритва чиркнула совсем не того, кого следовало. Корзубый взвыл, перехватил руку полой шведки, розовая ткань медленно набухала красным. Вожак прыгнул на подмогу, но едва успел отвести клинок. Вместо врага перед ним оказался Рябой кореш, летевший спиной вперед. В следующую секунду два тела с треском столкнулись и сбитыми кеглями повалились в кусты. Со стороны казалось, что все эти диковинные финты они проделывают самостоятельно, по собственной воле, а светловолосый смельчак только ассистирует, помогает, придерживает, направляет. Но татуированный стоял близко, все видел и понял, что они влипли в глухую. Наступила его очередь. Светловолосый парень сделал быстрый скользящий шаг, стремительно сокращая расстояние. Разумнее всего было рвать когти, но потом перед своими не оправдаешься. Да и оставаться целым при таком раскладе западло. — страшно заорал он и присел, лихорадочно шаря руками перед собой. Хоть камень, хоть палку, хоть кусок трубы, хоть что-нибудь, как назло, ничего не попадалось. Пальцы судорожно скребли по земле и, сжимаясь, хватали воздух. Удар белой кроссовки чуть не вогнал синего голубя в грудную клетку и опрокинул блатаря вверх тормашками. Теперь чужак повернулся к баюкавшему распоротую руку Корзубому. «Сейчас, король параши, я тебе клоуна сделаю!»
Примечание «делать клоуна» — жестоко избивать, блатной жаргон, конец примечания. Тот попятился.
Ты кто? Кончай! Тут непонятка вышла. Ты что, исчив?
Ответом послужил жестокий пинок в живот. С утробным всхлипом корзубый согнулся, но белая кроссовка в том же махе с хрустом подцепила его под челюсть и распрямила. Впрочем, стоять он почему-то не стал, а грохнулся спиной наземь. Светлоголовый легко скользнул в сторону, резко выставил назад левый локоть и развернулся через правое плечо. Проделанный чисто рефлекторно, этот хитрый маневр спас ему жизнь, потому что вожак и рябой успели очухаться и бросились сзади. Клинок ножа уже хищно нацелился в левую часть поясницы дерзкого чужака, и лишь 20 сантиметров отделяли холодную острую сталь от нежной почечной паренхимы. Опережающим сознанием Длинный уже видел последствия особо изощренного блатного удара. Ранение почки вызывает резкое падение кровяного давления и мгновенную смерть. Но у него в очередной раз ничего не вышло. Острие выкидухи только распороло выпроставшуюся из джинсов рубаху, а каменный локоть гулко врезался в прогнувшиеся ребра, сбив дыхание и почти остановив сердце. Костлявая кисть разжалась, нож лязгнул об асфальт. Рябой внезапно оказался с противником лицом к лицу, попытался схватить за горло, но руки соскользнули с мощной шеи и мертвой хваткой вцепились в ворот рубахи. Холодные голубые глаза были совсем близко, они гипнотизировали и внушали животный ужас. Рябой понял, что пропал, и безвольно обмяк, мигом утратив агрессивность и потеряв способность к сопротивлению. Страшные глаза резко надвинулись на изрытое оспой лицо, выпуклый лоб глухо ударил в переносицу, словно в праздник Пасхи крашеное яйцо-биток проломило более тонкую скорлупу. Рябой запрокинулся на спину, но кисти не разжал, рубашка незнакомца с треском лопнула, скрюченные пальцы потащили ее за собой, и синяя ткань накрыла разбитую физиономию упавшего, будто кто-то позаботился о покойнике. Парень снова резко развернулся и сильным боксерским крюком сшиб скособоченного, жадно хватающего воздух, главаря. С начала схватки прошло не больше минуты. На асфальтовом пятачке бесформенными кулями валялись 3 еще недавно грозных хулигана. Четвертый, татуированный, сумел подняться и чуть покачивался на дрожащих ногах, совершенно деморализованный и неспособный к дальнейшей схватке. Привыкший доводить дело до конца, светлоголовый шагнул к нему, тот попятился и бессвязно замычал, выпученными глазами уставясь на оставшегося по пояс голым противника. Окровавленные губы дрожали, растопыренная пятерня поднялась, заслоняя лицо. Победитель бугрился мышцами. Он явно занимался культуризмом и специально накачивал бицепсы, трицепсы, пресс, грудные, широчайшие, дельтовидные. Но не груда мускулов испугала босика. Парень был сплошь покрыт синими узорами татуировок. Многокупольный храм во всю грудь, звезды вокруг сосков, витые погоны на плечах выдавали опыт многочисленных ходок в зону и высокое положение в уголовной иерархии. Под ключицами имелась еще одна пара глаз, жестокие, широко открытые. Они презрительно разглядывали босика с его жалкими бакланскими наколками, ничтожного ефрейтора, посмевшего схлестнуться с генералом криминального мира. Примечание. Баклан — хулиган. Жаргонное выражение. Конец примечания.
Я... Ты...
Баглан был настолько шокирован, что даже потерял способность внятно говорить, и светловолосый, сплюнув, остановился, решив не добивать морально уничтоженного врага. Но поведение генерала не укладывалось в сознание ефрейтора, и, промычавшись, он все же выдавил застрявший в гортани вопрос.
— Брателло, как же так? Что же ты своих мочишь?
Лучше бы он промолчал. Странный незнакомец скривился, будто от зубной боли, и вновь рванулся вперед. — Какой я тебе свой, мразь! Длинный прямой удар добавил к трем лежащим еще одно обмякшее тело. Теперь все закончилось окончательно. Зрители стали расходиться. Татуированный атлет осмотрел поле битвы, усмехнулся. «Что ж, по-моему, все вышло красиво», — негромко произнес он. Потом поднял разорванную рубашку, расправил ее, критически хмыкнул и, зажав скомканную ткань под мышкой, направился к избитому мужику, осторожно щупающему в сторонке дрожащими руками начинающее распухать лицо. — Как вы? Сильно досталось?
— Пожалел волк кобылу. Не поворачивая головы, буркнул тот, облизывая разбитые губы.
— Что?
— растерянно переспросил атлет. — Да то! — мужика прорвало. Лицо исказило гримаса злобы, боли и отчаянной готовности ко всему.
— Что ты комедию ломаешь? Ты такой же, как они! Между собой что-то не поделили, а теперь... Спасителя разыгрываешь? Да я бы всех вас к стенке ставил без разговоров. К стенке!
Лицо волка окаменело. Он молча повернулся и пошел прочь. От реки тянуло прохладным ветерком, но он не освежал обнаженного торса. Волк уже давно не мог почувствовать себя раздетым. Сняв одежду, он не становился голым, как все нормальные люди. Причудливые татуированные узоры, все эти купола, звезды, кресты, погоны, цепи, кинжалы так густо покрывали тело и так глубоко въелись в кожу, что превратились в тонкий плотный панцирь, кольчугу, мешающую ощутить умиротворяющую прохладу выглаженных простыней или расслабляющее тепло пара доброй баньки, насладиться ласковыми каплями летнего дождя или нежными прикосновениями пальчиков любимой женщины. Эта броня из синей туши отделяла его от всей остальной вселенной тем особым смыслом, который был зашифрован в линиях рисунков, в странных, неизвестных большинству людей символах, понятных лишь немногим надписях. К тому же нарисованный мир жил своей жизнью. Звонили колокола, лязгали мечи и кинжалы, скрипела колючая проволока, звякали цепи, переговаривались, ругались, ссорились и мирились орлы, черти, русалки, рыцари. Все они отличались от привычных сказочных персонажей специфическим значением каждого изображения, и мало кто знал, что, например, кот в цилиндре и бабочки, выколотые на левом предплечье, не просто забавная зверушка, а коренной обитатель тюрьмы. Это были буйные, сварливые и малоприятные особи с жестокими законами бытия, деформированными представлениями о добре и зле и вывернутой наизнанку моралью. Являясь частью его существа, они, конечно же, оказывали влияние на своего носителя,
но не удовлетворялись этим и пытались полностью навязать свою волю, диктовать чувства, мысли, поступки. Вот и сейчас кот с левого предплечья, символ фарта и воровской удачи, поправил когтистыми лапами щегольской цилиндр и недовольно прошипел. «Дал он им хорошо, только чего бы за какого-то вахлака мазу тянуть? Нахрен он нам нужен?»
«Ни за что, ребят, обидел!» — поддержал кота пират с правого плеча. Он был с серьгой и в косынке, вместо одного глаза черная повязка, в зубах зажата финка с надписью «Ира». Надпись не имела отношения ни к женскому имени, ни к Ирландской революционной армии, просто аббревиатура, означающая угрозу «иду резать актив».
А самому бы понравилось, ни сухо, ни срыло и по рогам.
«Заткнуться всем!» — рявкнул носитель татуированного мира.
Живо обсуждавшее происшествие дядька с кульком и две женщины испуганно замолчали и шарахнулись в сторону. На всем протяжении пути этот эффект повторялся. Когда он проходил мимо, люди переставали разговаривать, зато сзади немедленно всколыхивался оживленный шепоток. Он знал, о чем говорят у него за спиной. Между тем, к месту недавней драки подкатил раскрашенный милицейский форт. Долговязый и татуированный уже очухались и теперь откачивали сотоварищей. Ослабевший от потери крови Корзубый, наконец, сел, привалившись к скамейке, и озабоченно двигал пальцами отвисшую, тихо похрустывающую челюсть. Рябой не приходил в сознание, из носа сочилась густая черная кровь. Чуть в стороне приводила себя в порядок их недавняя жертва.
«Что тут произошло?» — строго спросил сидящий за рулем сержант. У него было грубое, будто вырубленное топором лицо и недобрые глаза. Никто не отвечал. Потерпевший не собирался связываться с милицией, а блатным кодекс чести не позволял кидать заяву. На мужика, впрочем, патруль внимания не обратил. По сравнению со своими обидчиками, он имел вполне пристойный вид, благодаря чему смог неторопливо отойти в сторону и затеряться в сумерках.
«У кого спрашивают?» — открыв правую дверцу, высунулся из машины флегматичного вида лейтенант с округлым и мягким, будто только что выпеченное сдоба лицом. Неподрумяненная булочка с глазками-изюминками и мятым ртом. По сравнению с водителем он держался менее уверенно, и если бы не знаки различия, можно было подумать, что это он находится в подчинении у сержанта, а не наоборот. Возможно, в реальной, а не уставной жизни так и было. Но лейтенант знал о производимом впечатлении и при каждом удобном случае старался его рассеять.
«Вы что, оглохли? Может, уши прочистить?» — нарочито грубо произнес лейтенант и помахал увесистой резиновой палкой. «Что случилось?»
«Что-что?» — не поворачиваясь, пробурчал долговязый. «Или не видите? Скорую вызывать надо, вот что».
«Сейчас ты у меня покомандуешь», — мрачно пообещал водитель и полез наружу. Задняя дверь Форда распахнулась, и, подкрепляя весомость слов напарника, там обозначился еще один стриженный наголо милиционер, вскрывающим погоны бронежилете и с коротким автоматом наперевес.
«Товарищ лейтенант!» — к машине подскочил крупный мужчина с полиэтиленовым пакетом в руке и зашептал что-то в самое ухо офицеру, показывая пальцем в сторону Комсомольского проспекта.
«Один, что ли?» — мигнул глазами-изюминками старший патруля.
Как же он? С четырьмя справился?
Такой бандит десятерых зарежет. Весь в наколках, живого места нет. Видно, из лагеря не выходил. Вы поосторожней с ним.
Лейтенант озабоченно кивнул. Захлопнулись дверцы, и форт рванул с места. Метров через 800 они догнали того, кого преследовали.
— Ничего себе! — присвистнул шофер. — Видели когда-нибудь такого синюка? Но зверюга!
Когда в конвойке работал, видал я всяких расписных, — сказал милиционер в бронежилете. — Но сейчас их мало.
Примечание. Расписной — человек с большим количеством татуировок. Жаргонное выражение. Конец примечания.
«Так чего делать будем?» — размышлял вслух лейтенант. «С одной стороны, он своих же дружков раскатал. Нам вроде и дела нет. Но он еще чего угодно залепит на нашем участке».
«Брать надо!» — водитель азартно припал к рулю. Подпрыгнув на бордюре, форт легко выскочил на тротуар и преградил дорогу голому по пояс светловолосому парню.
— Стоять!
— руки на затылок! — рявкнул сержант, выскакивая из машины и одновременно вытянул задерживаемого палкой поперек спины. Литая резина смачно впилась в мускулистое тело. Багровая полоса под лопатками перечеркнула упитанного монаха в развивающейся рясе, усердно бьющего в большой и маленький колокола. Резкий кашель вырвался из груди парня, дыхание у него перехватило, глаза вылезли из орбит.
— Руки! Руки тебе говорят!
Ствол автомата въехал в солнечное сплетение, оставив отпечаток раструба в навершии массивного креста с распятой женской фигурой. Волк согнулся, его вырвало. Водитель и стриженый сноровисто завернули руки назад. Лейтенант быстро надел наручники.
— Готово!
— офицер с облегчением вздохнул и вытер вспотевший лоб. — Иванцов! Обыщи его. А ты, Уткин, сторожи. Вдруг бечь кинется или в воду нырнет. Сержант-водитель обшарил джинсы, вытащил электронную записную книжку и портмоне из натуральной кожи.
Гля! Чего теперь синяки носят? Культурные гады стали.
Лейтенант протянул руку, но водитель дал ему только пластмассовый футляр блокнота, а портмоне сунул себе в карман. Волка затолкали на заднее сиденье, Иванцов поднял с земли разорванную рубашку и засунул задержанному подмышку.
— Держи при себе свое добро, — сказал он, подмигивая Уткину. — Нам чужого не надо.
Оба засмеялись.
«Хватит зубы скалить», — раздраженно сказал лейтенант. «Давайте в отделение». «Есть командир», — с едва заметным шутовским оттенком ответил Иванцов и снова подмигнул напарнику. «Надо еще заехать переобуть его. Зачем в камере такие кроссовки?»
Форд быстро набрал скорость и мягко помчался по широкой магистрали. Несмотря на великолепные ходовые качества, внутри он имел обычный затрапезный вид, характерный для любого отечественного патрульного автомобиля, который возит не ухоженных мужчин и изысканных женщин, а пьяниц, наркоманов, преступников и проституток. Порванные коврики, обшарпанные в пятнах сиденья, густой дух немытого человеческого тела, пролитого вина — табачного дыма, оружейной смазки. Сейчас в салоне непривычно запахло хорошим парфюмом.
«От кого это так поперло?» «От него?» — завертел головой лейтенант.
Уткин переложил автомат в другую руку,
и, наклонившись, обнюхал задержанного.
— Точно, как в парикмахерской.
— Странно. — офицер машинально поправил фуражку. — Обычно от них только потом воняет. — Да и одет он не так. — Что скажешь, Иванцов?
— А нам чего? Отвезем, пусть разбираются.
У водителя заметно испортилось настроение. Если в машине сидит не спившийся босявка, а какой-нибудь шишкарь со связями, новый русский из бывших зэков, то это задержание может иметь самые непредсказуемые последствия для всего экипажа. Впрочем, такой вариант маловероятен. Ни крутой тачки, ни телохранителей, ни мобилы, да и денег не густо. Примечание: мобила — мобильный телефон, сленг, конец примечания. К тому же шишкари не дерутся на кулаках и не расхаживают по улицам, выставив напоказ татуировки. Несколько минут сержант напряженно размышлял, потом все-таки поинтересовался.
— Слышь, мужик, ты сам откуда? Не местный?
Задержанный прокашлялся.
— Из Тиходонска. — Чего ж ты сразу не спросил, кто да откуда?
Голос у него был сиплым и прерывистым, будто в трахее застряли кусочки отбитого легкого. Водитель облегченно вздохнул.
— Нахер ты нужен, тебя спрашивать? Сразу видно, бандит. Тиходонск вообще бандитский город.
У входа в отделение милиции задержанный остановился, внимательно читая вывеску.
— Давай, Грамотей, заходи! — сержант толкнул его в спину. Автоматчик на входе посторонился, и татуированный человек шагнул в мир, который был ему очень хорошо до мелочей известен, где каждая деталь и предмет являлись привычными и близкими. В дежурной части царило удивительное спокойствие. Камеры для задержанных пустовали, не толклись у стойки родственники, потерпевшие и заявители. В глубине коридора гремели ведра уборщицы, сильно пахло гуталином, заступившего в ночь взвода ППС, и слабо карболкой. Утром, когда обработают камеры, интенсивность запаха поменяется.